Уважаемые братья и сестры, сейчас в нашем эфире беседа преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии, Академии Госслужбы Российской Федерации, кандидата философских наук, кандидата богословия Игоря Владимировича Лысенко с участниками школы слета по трезвенному служению, который проходил на этой неделе на озере Увельды в Челябинской области. Тема встречи – церковь и государство.
Церковь – это организм живой, в котором каждый человек, каждый член является самым необходимым членом, без которого вся церковь – не организм. Это по апостолу Павлу, и это мы знаем из собственной практики. В государстве немножко не так. Мы хотели бы, чтобы было так, но, к сожалению, у государства несколько иная природа изначально. Хотя и государство может быть преобразовано. Но давайте вспомним, где в Священном Писании появляются первые свидетельства и первая информация о государстве. Это вопрос. Так, это Новый Завет. Но вообще-то Священное Писание состоит не только из Нового Завета. Вот сейчас Израиль говорят, а еще раньше. Синайское законодательство, это уже, понимаете, мне кажется, это уже созидание государства нового типа, правильного типа, да, вот оцерковленного государства фактически. Но ведь до этого уже были сообщества людей, уже до этого были языки.
Вавилонская башня.
Фактически, давайте так, вот там, где был рай, там, где была дана заповедь, плодитесь, размножайтесь, Адам и Ева, там еще нет государства, правильно? Там есть семья, которая созидается по образу и подобию Божию. Да, ибо сказано, по образу нашему и по подобию нашему сотворим человека. И сотворил их мужчину и женщину, сотворил их. То есть получается, что семья – это и есть образ и подобие Божие, соединенная любовью, соединенная плодами, которые эта семья приносит. Вот этим излиянием благодати, как у Господа, излиянием служения, как у семьи. А дальше вот как происходит развитие этой семьи. К сожалению, не в ту сторону. Вот та дар любви, который дан семье, в результате привело к тому, что, так сказать, эта семья вкусила от древа познания добра и зла, когда еще не надо было этого делать, когда еще не готова была она к этому. И вкусив, восстала против Творца. Да? Ведь ключевое понятие – была возможность покаяться, была возможность исправиться, была возможность оставаться правильной и в Духе Божьем, вместо этого обвинение Творцу. Когда был вопрос, что же ты сделал, который постоянно нам звучит, если мы что-то не то делаем. Вместо этого часто мы делаем, как Адам. Это жена, которую ты создал, она меня искусила. В конечном итоге обвинение Творцу. И после этого семья порождает двоих. Каина и Авеля. И если Авель – это человек, который пастух, который за овцы своя полагает душу свою, который искренне приносит самое лучшее от стада своего в жертву Богу, который дал ему это, то у Каина совершенно другое отношение. Да? У него принцип «на тебе, Боже, что мне не гоже». Жертва не принята. И вместо того, чтобы исправиться себе самому, покаяться, измениться, изменить принцип своего отношения с Богом, он убирает другую возможность. Он убирает того, кто живет по другим принципам. Он просто убивает его. И вот уже потом, когда Каин, сам не раскаявшийся в ответ на призыв Господа, уходит, все, вся природа восстает на него. Если до этого перед Адамом проходит все живое, да, Адам называет, дает имена, то фактически владычествует над всем земным. Является действительно царем природы, по сути своей, но царем служащим, царем, который возделывает, и по заповеди возделывает рай, который ему дан, а не питается всем живым, которым он владычествует. Он фактически слуга для всего живого. Без права это есть. То Каин – это совершенно другое. Каин после своего поступка, он превращается в отверженного, он понимает, что теперь все его враги. И поэтому в Священном Писании говорится, что именно Каин построил первый город. Он огородился, поскольку все враги, поскольку вокруг уже вражеское окружение, ему надо отделиться, ему надо защищаться. И вот эта природа государства, первоначальная, вот оттуда взятая, это государство, которое мыслит себя, окруженное некими врагами, окруженные, так сказать, неким желанием защищать свои ценности материальные в первую очередь. И только потом приходят какие-то другие мысли, другие ценности и другие принципы. И вот пришлось пройти тысячи лет, пришлось пройти через потоп, пришлось пройти, так сказать, через очень длинную цепочку праведников для того, чтобы дойти вот до Синая, дойти до синайского законодательства, когда народ уже был готов принять это. Через 400 лет плена, через 400 лет познания рабства. Познание, как внутри языческого государства Египта ты исповедуешь Бога, и Бог тебя выводит. И Бог дает тебе закон. И Бог дает тебе те ценности, которые первично заложены в человеке, но которые ты только через эти испытания начинаешь ценить. И вот тогда Израиль получает шанс быть образцом для других государств, образцом для других народов. Почему я это говорю? К сожалению, мы сейчас, вот в нашей действительности, относимся к государству как к некому неизбежному злу, как к чему-то перемалывающему нашу волю, к чему-то, что существует не для того, чтобы нам с вами жилось немножко лучше, а для того, чтобы что-то у нас отобрать в виде налогов, навязать нам какие-то законы, которые нам совершенно не нужны, и нам под них придется подстраиваться. Но так получилось, что у меня есть опыт нахождения и в государстве, и в церкви. Поскольку так получилось, что я был депутатом муниципального совета, был несколько лет советником председателя Совета Федерации, а это в нашем государстве Российской Федерации одна из двух ветвей законодательной власти. Именно Совет Федерации до подписи президента утверждает законы, принятые Государственной Думой. Он может их отвергать, когда они возвращаются, он другая процедура, а может их принимать. Поэтому у меня есть живой опыт и созидание новых законов, и проталкивание тех законов, которые были переданы снизу, потому что было много раз, когда вот встречаешься с людьми, они говорят, ты знаешь, вот такой плохой закон, вот он и это мешает, и это он не дает, и вот это он корежит. Говорю, ребята, а что вы хотите, чтобы было по-другому? Давайте попытаемся этот закон изменить. Знаете, оторопь у людей, а разве можно? То есть такое ощущение, что закон это нечто такое, знаете, как плита, вот она надвигается, с ним уже ничего не сделаешь. На самом деле все забывают, что главный закон даже в нашем государстве это Конституция, в котором написано, что единственным источником власти в нашей стране является многонациональный народ. То есть мы с вами. И мы можем эту власть осуществлять непосредственно, вот собравшись, скажем так, сейчас. А можем, если мы заняты другими делами, перепоручать это либо депутатам в законодательном смысле, либо исполнительной власти, в том числе и президентам, которого мы избираем как раз для несения этого служения. Вот вторая моя ипостась, скажем так, это преподавание в Академии государственной службы. У нас в Петербурге остался единственный на всю Россию центр, где и изучаются, и преподаются государственно-конфессиональные отношения. Была кафедра в Москве, ее ликвидировали. Поэтому мне приходится читать лекции и в разных регионах, и разным госслужащим из разных регионов. И вот чаще всего эти люди удивляются, когда я им напоминаю о смысле их работы. Ведь мы с вами почти не отличаем, да, чиновник и госслужащий. А на самом деле вот в корне того и другого слова что лежит? Что говорил Христос тем, кто говорил, давай вот в своем царстве мы хотим быть слева и справа от тебя? Он сказал, хочешь быть первым? Или кто хочет быть первым, будь всем слугой. То есть если ты государственный служащий, ты обязан нести служение. Ты обязан служить всем тем, кто в тебе нуждается. Ты обязан служить тем, забота о которых тебе поручена твоими должностными инструкциями, но и твоей совестью. Кроме того, я преподаю в Санкт-Петербургской духовной академии, преподаю заочному отделению семинарии, тоже, так сказать, практически со всей страны. Вот там мы с отцом Игорем Бачениным познакомились. С заочным отделением духовной академии и с очным отделением академии, церковное практическое отделение у нас открылось 3 года назад. Это те молодые люди, которые в дальнейшем будут служить в церкви, как раз на стыке государства и церкви. И вот там я вижу свою задачу, и делюсь этим с молодыми будущими священниками, показать служителям церкви, священнослужителям, что государство ждет воцерковления, государство ждет тех задач, которые никто, кроме церкви, поставить не способен. Наше государство действует в области тела. Вот если человек создан по образу и подобию Божию, и создан, как сначала весь мир, вначале сотворил Бог небо и землю, потом сотворена душа живая, и потом Дух Божий, и человек трех составен. Тело, душа живая, как у животного, и дух, который есть только у человека. Но так и государство. Оно отвечает пока, к сожалению, только за уровень тела, за уровень материальных ценностей. Оно мыслит себя пока только так. Это финансы, финансовые потоки и фактически планы государства, если вот мы начинаем работать на уровне губернаторов, на уровне муниципальных советов, в основном касается перераспределения бюджета. Но ведь распределять бюджет можно либо с целью заработать еще больше, и потратить опять на зарабатывание еще больше. Либо на то, чтобы так потратить, чтобы принести еще и пользу. И чтобы вот уже эта польза, плоды, дали прибавку в том числе и бюджета. Ну вот есть самый примитивный пример. Вот стоит мешок зерна. Если с чисто коммерческой точки зрения рассматривать ситуацию, то вот как вы оцените, когда на ваших глазах мешок зерна, который определенные цены имеет, который может быть продан, вдруг закапывают в землю. Знаете, это надо ощутить, что это сеять, а не уничтожить. Ведь на глазах у обычного нормального коммерсанта, да, который мыслит вот только сегодняшним днем, вот сегодня можно продать. А то, что это посеешь, и потом через некоторое время это принесет плоды, это же надо дойти до этого, же надо понять, что слово инвестиция есть, что надо, так сказать, ждать, когда, так сказать, там и солнышко погреет, и дождик польет. Еще потрудиться надо, еще верить в то, что это принесет, потому что на самом деле действительно и заморозки могут быть, и, так сказать, там дождь постоянный, и не взойдет. Действительно, ты мог продать и не продал. И вот государство обычно останавливается вот на этом понимании, что быстрее продал. И никто, кроме людей церкви, никто, кроме тех, кто понимает, что поскольку есть Творец, Он нас не оставляет. Он нам дает все то, что приносит свои плоды. И поэтому без нас с вами государство никогда не выходит вот из этого примитивного уровня «продай сейчас», и неважно, что дальше. Кроме всего прочего, почему так получилось? В Конституции сказано не только про то, что мы с вами являемся единственным суверенным источником власти государства. В Конституции в 13 главе сказано также, что ни одна идеология не может быть принята как государством. С одной стороны, это означает, что вам нельзя навязывать какие-то идеологии, в том числе и связанные с ювенальной юстицией, в том числе и связанные, так сказать, с признанием тех браков, которые сейчас, в кавычках, естественно, которые сейчас приняты на Западе. Но это же и означает, что нам запрещено считать что-то хорошим, а что-то плохим. Потому что идеология или система ценностей, это дает цели развития государства, куда мы идем, что мы хотим достигнуть. Если нам это запрещено, значит, в государстве как таковом этого нет, автоматически нет. И поэтому те работники государства, те государственные служащие, которые не воцерковлены, которые вот мыслят на уровне телесных отношений, они четко исполняют только инструкции, они четко исполняют только те задачи, которые перед ними ставит их непосредственный начальник, чтобы, грубо говоря, не потерять работу. И многие из них воспринимают свое служение в государстве как источник дополнительного обеспечения или финансирования. И это, к сожалению, начинает проникать в молодежь. И поэтому иногда вот к нам приходят тоже в Академию госслужбы, люди говорят, да, а что еще, чем еще заниматься? Мы хотим быть чиновниками, мы хотим распределять финансы. Мы понимаем, что чем больше бюджет мы распределяем, тем больше количество денег мы управляем, тем больше там откат, еще что-то, тоже разные термины, тем больше мы, нас благодарят. И получается, что государство, поскольку оно не только инструкции, оно не только институты власти, которые вот существуют по своим законам, по своим инструкциям, но это и живые люди, вот в этом надежда, и в этом главное средство воздействия на государство. И про это говорят основы социальной концепции нашей Русской Православной Церкви. Потому что ведь часто как говорят, церкви в политике делать нечего. Церковный человек не должен участвовать в выборах. Церковный человек должен заниматься только молитвой, спасением своей души, а вот все, что там внешне, это все зло, это все страшно, это все не спасительно. А святое место, как вы знаете, пусто не бывает. И как говорил Спаситель, помните? Если изгоняется дух злой из души, бродит потом по пустынным местам, возвращается, видит, что место пусто, но выметено, чисто, и никого там нет. И он не просто возвращается, а возвращается семь злейших с собой. Так и получается, что если мы пытаемся изгнать там за коррупцию, за неправильные действия, за еще какие-то, так сказать, вот противоправные дела, нам не нужны людей из государственной службы, но не даем туда правильных людей, у которых другие ценности, то мы только ухудшаем государство. Мы делаем его более нечеловеческим. Основа социальной концепции православной церкви говорят, что если видно члена церкви, у которого есть харизма, есть дар на служение, то надо благословлять его на это. Надо помогать ему войти в это служение и занять те посты, на которые он способен принести плоды добра. Потому что ведь что сейчас происходит, если уж говорить о нашем времени сегодняшнем? С одной стороны, государство, видя нарастание социальных проблем, приняло ряд законов, в которых провозглашается передача материальных ценностей конфессиям, в первую очередь Русской Православной Церкви. Это и закон 2010 года, 30 ноября, передача имущества. Некоторые почему-то говорят о возвращении имущества, о реституции. Нет, формулировка закона – передача имущества. Поэтому передано может быть не только то имущество, которое когда-то принадлежало церкви, но и любое другое государственное имущество, которое может быть приспособлено для деятельности религиозного назначения. Кроме того, об этом почему-то мало кто знает, а даже зная, начинает пасовать. Ведь религиозная организация – это частный случай в юридическом смысле, не коммерческая организация. И любой закон, он с каждым годом обычно претерпевает небольшие изменения, когда депутаты Государственной Думы вносят туда поправки. Вот в частности, закон о некоммерческих организациях, по которым действуют все мы, как приходы, как религиозные организации, которым учредителем прихода являются, внесены поправки в 2012 году, позволяющие государству финансировать деятельность некоммерческих, а значит и религиозных организаций, передавать имущество и оказывать другое содействие. Там введено такое понятие социально ориентированных организаций. Это, конечно, не только религиозные организации. Это там и организации, занимающиеся образованием, медициной, благотворительностью. Там достаточно много позиций, порядка 18 позиций. Но практически все эти позиции могут быть отнесены к тем традиционным служениям, которые всегда занимались церковь, всегда занимались религиозные организации. И поэтому для государственного чиновника вот этот закон позволяет оказывать нам в своей повседневной работе практически любое содействие. Вопрос только в том, как мы этим воспользуемся. Как мы используем те средства и то имущество, которое нам будет передано. Потому что этот же закон говорит, что если имущество, переданное этой организации, будет использовано нецелевым образом и неправильно, то оно должно быть возвращено назад, должно быть изъято. Таким образом, есть не только право, но и ответственность, и обязательства. А вот про это, к сожалению, часто у нас забывается. Конечно, наряду с вот такими шагами навстречу церкви, это же и введение законодательное введение института военного священства. Это и другие какие-то подвижки, которые мы с вами наблюдали за последние 2-3 года. И вот важность этих подвижек мы с вами можем наблюдать по реакции на них того небольшого сообщества, находящегося, скажем, у финансовой власти, у власти в средствах массовой информации, которое очень резко отреагировало вот на эти шаги государства. Вы помните, когда очень громко во всех средствах массовой информации обсуждались вопросы там, о часах, о пыли в квартире, об еще каких-то, так сказать, достаточно, на самом деле, немногочисленных случаях. Но как их раздували? Как из этого делали антицерковное такое вот шоу? Мне кажется, это вот очень важный показатель того, что действительно в государстве, в тех людях, которые государством управляют, наметилась какая-то тенденция, очень опасная для тех, кому наша жизнь не нравится, и наши законы неинтересны, наши христианские законы неинтересны. А мы, к сожалению, иногда, вот я когда общаюсь с людьми, мне и священники, и просто прихожане говорят, узнаешь, вот как же мне находиться в церкви, если вот там один там на машине куда-то въехал, другой там еще что-то сделал. Как-то уже и некомфортно быть членом церкви. Если до этого меня хвалили, там подходили, батюшкой называли, так сказать, благословения брали, все было хорошо, я был уважаемым человеком. А вот после этих случаев как-то уже начинают сторониться, как-то уже говорят, а вот у вас там плохое что-то. Так вот кто мы, да, с вами? Христиане? А давайте вспомним, что Христос перенес, и в каком комфорте он находился, и легко ли ему было. И потом когда мы говорим, вот пусть государство нам даст это, пусть оно сделает это. А мы будем сидеть, так сказать, и вот критиковать. Говорить, да, это там не так сделано, это не то сделано. Вообще все погибает, и вообще, так сказать, конец света скоро уже. Почему мы тогда удивляемся, что оно, государство так себя ведет? Если мы самоустранились, если мы становимся сектантами по духу, отделив себя от всех, назвав себя единственными спасенными, а государство обвинив в антихристианстве и во всех смертных грехах. Посмотреть какие-то последние законы, их изменения, посмотреть на форумах обсуждения вы можете все. Без меня. Но для этого должно быть желание. Какая-то вот сверхцель, вот сверхмотивация, чтобы не просто посмотреть, не просто там позлорадствовать или наоборот, так сказать, впасть в уныние от того, что вы увидели, а чтобы было творческое начало, чтобы вы захотели что-то изменить вокруг себя, поделиться чем-то, что у вас есть, теми талантами, которые вы получили от Бога. И поэтому самое важное, мне кажется, найти вот ту точку, ту опасность, ту главную задачу, которая сейчас стоит вот именно сегодня, не навсегда. Она потом может меняться, она может потом трансформироваться. Но вот что сейчас актуально, вот в 2013 году, вот летом которого этого года мы с вами встретились здесь и можем обсудить, что нам делать дальше. Я так понимаю, для этого большинство из вас и приехали сюда. Для того, чтобы ее определить, давайте попытаемся опять обратиться от противного. Вот я по первому образованию физик-ядерщик. Поэтому стараюсь использовать в том числе и математические методы. У меня даже богословская диссертация написана вот, применение математики в истории. Я по газетам дореволюционным посмотрел, как реально в российском обществе перед революцией, в российском православном государстве относились к церкви, к царю и к идеям о державе как таковому. На графиках, по годам. Получилось, что отречение от самодержавия, отречение от православия произошло лет за 10 до 17 года совершенно окончательно. Император внес на себе служение, крест служения последние годы, вопреки фактически общему желанию его подданных. А вот сейчас, если от противного смотреть, вот та тенденция, та антихристианская идея, которой мы сейчас с вами столкнулись, какую задачу, какую цель она сейчас перед собой поставила, какую задачу решает? Ну давайте так, вот о чем сейчас практически все средства массовой информации по Западу говорят? О признании гей-браков, о разрушении семьи, правильно. До этого нас с вами, так сказать, объединяло желание противостоять принятию комплекса законов о ювенальной юстиции. Причем вы знаете, что часть законов удалось протащить. Весь комплекс, всю систему законов пока нет, но часть законов уже принята. И вот эти усилия, громадные усилия, вот на, опять же, я был свидетелем, когда в начале 90-х был такой фонд социального развития России и возрождения в Москве. Верховный Совет России был учредитель этого фонда, а первый президент фонда был Ельцин, а потом Рудской, как вице-президент России. Вот я был председателем петербургского отделения такого фонда. И поэтому два раза в неделю мне приходилось ездить в Москву, в Белый дом. Тогда там был и Верховный Совет, и, то есть и законодательная, и исполнительная власть в одном доме. Было очень удобно наблюдать изнутри вот, на функционирование этой госмашины. И вот я могу сказать, что тогда больше этажа этого Белого дома было отдано под советников западных, в первую очередь американских, которые привозили готовые тексты наших законов уже в отпечатанном виде в нужном количестве экземпляров. И тогда наш Верховный Совет, как законодательный орган, принимал, фактически не раздумывая. Вот воспоминания Гайдара, там написано, что когда, так сказать, надо было принять новые законы, главная задача была просто популяризировать, объяснить, что принимается. И эту задачу выполнял Филиппов такой, Петр Сергеевич, первые полгода. Кстати, из Петербурга человек, из Народного фронта. Вот сейчас, мне кажется, нашему законодательному органу впервые не дают всех готовых решений. Ему дают возможность принимать какие-то новые законы, новые идеи. Вы видите, сколько, так сказать, там такого интересного мы принимаем. В том числе, скажем, ну, не вредного тоже. Соответственно, это показывает, что у нас есть возможность реагировать на ту ситуацию, которую нам навязывают, в том числе на ювенальную юстицию. И опять же, вы правильно сказали, вот эти законы бьют по семье, бьют по тому, что было завещено от Творца, про что многие, к сожалению, забывают. Даже вот мы когда с активом братства, так сказать, перед нашей встречей здесь разговаривали, вот разные отношения. Я говорю, это заповедь, первая заповедь Творца, а вот не у всех она сразу, так сказать, воспринимается как заповедь. А ведь одно из первых, то, что в Священном Писании провозглашено, как сказанное императиве Творцом, плодитесь и размножайтесь. Причем, мне кажется, это важно понимать не в биологическом смысле только, потому что там дважды эта заповедь прозвучала. Сначала прозвучала всему живому, что было существовало еще без духа. Вот там это биологическое развитие. А потом уже эта заповедь прозвучала Адаму и Еве, которые уже не только биологические существа, но и духовные. Поэтому в этом смысле плодиться надо не только физически, но и обязательно духовно. Ибо по плодам их узнаете их. Мало родить ребенка. Мало, чтобы детей было, скажем, не как сейчас, в том же Петербурге, вот я сейчас вам данные могу привести, сейчас в среднем на петербургскую семью 1,26 ребенка. А для того, чтобы город не погиб, для того, чтобы государство не погибло, надо, чтобы было 22,2 ребенка. То есть в два раза меньше сейчас у нас детей. Уже сейчас. Чтобы мы могли просто не исчезнуть. То есть, понимаете так, если мы ничего вот сейчас не будем делать, ничего не будем менять, не осознаем, что это сейчас вопиющая проблема, то, что осознали, ну, скажем так, наши враги, то, что осознали те, кто давно провозгласил идею устойчивого развития цивилизации, по которой на нашей с вами территории России, это все знают, должно жить 15 миллионов человек. Не 140, как сейчас, а 15 миллионов. Этого достаточно для обслуживания трубопроводов, это достаточно для обслуживания туристов оттуда, а остальным здесь делать нечего, как они считают. Это один сценарий. Второй сценарий происходит сейчас, и мы сопровождаем его нашим недовольством. Одним и тем же девизом «понаехали». Как вы думаете, почему они понаехали? Освободившуюся территорию. Мы им отдаем эту территорию. Григорий Игоревич сейчас священник, отец Григорий, доктор наук, нарколог, 30 лет борющийся с пьянством. Месяц назад был в Сербии по приглашению. Там было, отмечалось сразу три праздника. Это 1700 лет Миланского эдикта. Это когда император Константин Великий в Римской империи снял с себя достоинство Бога. провозгласив христианство допустимой государственной религией. До этого римский император автоматически по римским законам был богом, и его статуя должна была стоять в каждой провинции, в том числе вновь присоединенных. Именно поэтому не поклонялись, когда христиане этому богу, они становились государственными преступниками. Именно за это их распинали, отдавали животным, преследовали, лишали прав и так далее, и так далее. И вот император сам себя лишает такой прерогативы быть богом. Потому что он понимает, что только христиане остались теми, кто не ворует, не берет откатов, не предает, не убегает с поля битвы. И вот 1700 лет назад он это осознал. Император Константин родился в сербском городе. И вот в день его рождения, 1700 лет, его главное решение его жизни, в Сербии собрались достаточно много священников. Там был патриарх, там было 40 епископов, много священников. И поэтому обсуждение шло на разных уровнях, по разным очень интересным, обобщающимся темам. В частности, обсуждались, конечно, проблемы Косово поля, проблемы Сербии, вот почему пришло к войне и так далее. И вот все согласились с тем, что сказал один пожилой священник. Вот, а что вы хотите? После Второй мировой войны на Косовом поле было 80% православных сербов и 20% албанцев-мусульман. После этого сербская женщина делала 6 абортов, албанская женщина рожала 6 детей. В результате в 90-х годах, начало 90-х годов, стало 80% мусульман и 20% православных сербов. А после этого произошли те события, которые мы сами знаем. То же самое было в Сирии. В начале 60-х годов там было 70% христиан и 30% мусульман. Но там, правда, был еще один фактор, о которых не стоит забывать. Когда Саудовская Аравия предложила бесплатно строить в каждом населенном пункте Сирии быстровозводимые мечети за средства Саудовской Аравии. Сирийское правительство, тогда христианское, посчитало, что это очень, так сказать, нормальное действие, никак не затрагивающее никаких основ. Но получилось, что через 30-35 лет матрешка перевернулась. Там стало 70% мусульман и 30% христиан. Сейчас их гораздо меньше. Поэтому то преследование христиан, которое сейчас там происходит, оно не только из-за того, что мусульмане такие плохие, но и из-за того, что христиан стало намного меньше. И христиане позволяют собой делать все, что угодно. Вот если мы этого не осознаем, если мы это вместо того, чтобы менять эту тенденцию, осознав, насколько она страшна и реальна, то наши дальнейшие самые хорошие дела, самые хорошие служения, которые будут как бы вот очень красивые, очень правильные, но не менять вот этой ситуации. Это как будет золотой уходящий век, знаете, как ушедшая цивилизация. Мы смотрим развалины, какие там красивые фрески, какая там замечательная была культура, как Киевскую Русь мы сейчас вспоминаем, да? Но это будет уже ушедшая страна. И в этом смысле мы свое государство и правильность функционирования госслужащих, правильность функционирования законов, и в то же время смысл того, что мы готовы предложить и должны предложить, мне кажется, можем мерить по вот этому интегральному признаку. С помощью нового закона или с помощью действий и деятельности конкретного госслужащего. Меняется эта тенденция или нет? Начинает прибавляться наше население или нет? Именно коренное население, не приезжие. Немножко лучше стало, но насколько лучше? И есть еще одна достаточно страшная статистика. Это 1 267 000, как написано, семейных ячеек в Петербурге находятся, из которых семейные пары 343 тысячи семейных ячеек бездетных и 446 тысяч с детьми. Это пары. И при этом матери-одиночки 393 тысячи с детьми. То есть количество семей абсолютно неполных, фактически не семей, почти столько же, сколько семейных пар с детьми. Ну, давайте начнем с того все-таки, что детей, двоих дочек они родили, воспитали и даже вроде как одну из них замуж выдали. Поэтому можно сказать, что как минимум часть вопроса они решили, хотя недостаточно. Потому что, я вам говорю, для того, чтобы государство не погибло, надо, чтобы в каждой семье было больше двух детей. То есть в среднем, с учетом больных, с учетом там реально биологического бесплодия, так сказать, монашества и так далее, должно быть не менее трех детей, потому что в среднем должно быть 2 и 2. Это коэффициент размножения, коэффициент цепной реакции. Так, а вот эта физическая величина не зависит от умственной. Мне кажется, вот я всегда в таких случаях считаю, что надо обращать к себе вопрос. Не к тому, что плохой Путин, плохой Медведев, плохой Папа Римский или плохие мусульмане. Нет, простите, мы его выбрали. Мы позволяем ему быть таким, какой он есть. Мы с вами владеем той властью, которая нам дана. Хорошо. Во-первых, у него через 4 года будет возможность встретиться с вашим выбором на следующих выборах. Это раз. Во-вторых, общественное мнение, если оно правильно сформулировано, оно там слышится мгновенно. Вы бы посмотрели, какая паника наступает в органах власти перед каждыми выборами. Какие сумасшедшие деньги тратятся на то, чтобы добиться тех результатов, которые, так сказать, им были бы выгодны. И которые на самом деле не получаются, если люди просто нормально и ответственно делают свое дело. Уж то, что вот из системной оппозиции, которая, так сказать, за определенные деньги работает, которыми я многие лично знаю, вот их выбирать точно нельзя. Потому что там люди с очень странной нравственностью, с очень странными целями, задачами. Ну а уж по поводу вот разводов, не разводов, не будем продолжать, чтобы не впасть в грех осуждения. Дело просто в том, что еще раз, понимаете, вот когда тема государства и церкви, да, это бесконечная тема. Можно приводить исторические примеры. Можно, например, вспоминать о том, что в народе израильском, да, если мы говорим о возрождении правильного государства, вот Моисей что олицетворял? Ну, государственную власть, правильно? Он был вождем все-таки. А брат его Аарон, священник он был, ни в коем случае не исполнительный. Он не был премьер-министром Израиля при президенте Моисее. Он был первосвященник. И вот помните битва с филистимлянами, когда Иисус Навин попросил остановить солнце? Да, и Моисей держит руки, останавливает солнце. А что делает Аарон? Поддерживает его в благом деле. Знаете, мне кажется, это достаточно символичный образ соединения усилий церкви и государства в конкретном мирском служении, в конкретном мирском деле. Конечно, не без ущерба для главного дела, для служения Духа, для вот возбуждения и размножения любви во всех смыслах. Свидетельство о любви. И дальше давайте вспоминать опять царь Давид. Да? С одной стороны, святой, который псалмопевец, который, так сказать, очень много доброго сделал. Вспомним его ситуацию с Версавией. И к нему приходит пророк, олицетворяющий церковь, да? И рождается знаменитый псалом «Помилуй меня, Боже». Вот когда церковь несет свидетельство оценки, нравственной оценки деятельности государственного человека. И это действительно государственный человек, поэтому он понимает, кается, изменяется, так сказать, и изменяет свое поведение, изменяет свои отношения. Если мы с вами не пытаемся это делать, если мы с вами осуждаем, не исправляя, ведь смотрите, опять же, вот в этом примере, да, как тонко, как поэтично, как деликатно это было доведено до Давида, в то же время как обличительно, как очень наглядно. И ведь каждый из нас имеет такую возможность. Но мы талантами одарены. У нас есть очень много дано от Бога, но мы чаще всего этим совершенно не пользуемся. И поэтому радости на самом деле не испытываем. Может быть, поэтому и тянемся, так сказать, вот к заменителям радости. Причем это не только алкоголь, это не только наркотик, это и телевизор, это и полный стол, там, с большим количеством калорий, так сказать, по всем позициям, да. Это и компьютер, в том числе там контакт, там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, когда мы меняем живое общение, когда мы меняем живое служение на самоудовлетворение. Опять, если вот говорить по физике, да, два образа, две звезды. Солнце и черная дыра. Черная дыра – это то, что только поглощает, то, что притягивает в себя все больше и больше. Она не умеет отдавать. Она уже физически не способна отдать. Она лишилась себя такой возможности. Она умеет только втягивать в себя. И солнце, отдающее себя, постоянно, так сказать, исторгающее из себя очень много вещества, так сказать, в виде излучения, в виде непосредственного, так сказать, тепла, света и так далее. И сколько жизни оно дает, сколько плодов оно дает. И в этом смысле, если мы с вами очень правильные, очень точные, очень точно оценивающие все вокруг, и, так сказать, вот этот там, этот развелся плохой, этот не так сделал плохой, этот украл вообще гад, ну и так далее. Мы все вроде как правы, но принесет это плода или нет? Принесет это радости или нет? Изменит эту ситуацию или нет? Есть третий закон Ньютона, да, каждое действие рождает противодействие. Чем с большей силой, чем с большим осуждением, чем с большим негодованием мы с вами будем наседать на государство, тем более античеловечным, тем более, так сказать, отгороженным от нас оно будет. И наоборот, чем больше усилий своих, чем больше тепла своего, чем больше любви своей мы будем вносить в те возможности, которые нам даются, тем больше плодов мы получим.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали фрагменты беседы кандидата богословия, кандидата философских наук, преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии Игоря Владимировича Лысенко с участниками школы Слюта по трезвенному служению.